Что может быть вкуснее, чем бутылочка и вьянчика с утреца? Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я на неделе съездил сначала в Стамбул, оттуда в Черногорию, оттуда в Сербию, а оттуда через Стамбул обратно домой. Очень прикольно и приятно путешествовать по миру, но еще прикольнее и приятнее возвращаться в мою любимую Москву, где вкуснее, безопаснее, интереснее, лучше, пизже и вообще кайфовее во всех отношениях. Рай для интроверта? В Татарстане готовится к открытию 4-звездочная гостиница с роботами вместо персонала. Ребята, в Иннополисе, это рядом с Казанью, есть такое место, собираются открыть гостиницу, где типа все будет роботизировано. Чуть ли не унитазы будут чистить роботы, и в баре будет стоять робот такой на пружинке, который будет ездить и наливать всякие коктейльчики. И типа заселяться можно будет автоматически самому, без ресепшионистки. В общем, даже если у ребят получится что-то такое сделать, они собирались 2 года назад открывать, так до сих пор и не открыли. Это будет очень унылое место, потому что весь кайф гостиницы и вообще любого места, в которое ты приходишь. Кстати, именно поэтому в ресторанах стали появляться хостес, какая-то девушка, которая стоит на входе, тебя провожает до столика, а не просто ты сам заходишь и идешь. Ровно потому, что тогда у тебя создается ощущение, что ты пришел к какому-то человеку, который в этом месте не просто работает, но еще и неравнодушен. А когда ты приходишь в гостиницу, где просто прикладываешь там свой паспорт, прикладываешь кредитную карточку, потом заходишь просто в лифт, поднимаешься на свой этаж, прикладываешь карточку в комнате, открываешь, там все роботами почищено, и роботами кровать застелена, ложишься, и потом тебе какой-то робот автоматической доставкой привозит бутылку вина, то в таком гостиничном номере самое лучшее застрелиться просто нахуй от скуки, потому что это пиздец. Естественно, хочется общаться с живыми людьми, хочется прийти на ресепшн, побеседовать с девушкой, чтобы она тебя там отсканировала твой паспорт, или чтобы у тебя биометрия твое ебло отсканировала. Ну, а потом ты, соответственно, уже зашел. Тогда у тебя ощущение, что это место кому-то принадлежит, кто-то за него отвечает, и кто-то вообще там есть душевный, кто хотя бы может как-то, не знаю, взять телефонную трубку, если ты позвонишь. А роботизированные истории, во-первых, они всегда ломаются, а во-вторых, они просто выглядят как унылое говно, и поэтому, собственно, нигде в мире они по-настоящему и не работают. Вообще в Казани лучше бы строили не автоматические гостиницы, а просто нормальные гостиницы. Их там очень сильно не хватает. Город пиздатый, а нормальных гостиниц 1,5. Владимир Путин открыл скоростную трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург. Это, конечно, классно и здорово, что теперь можно будет Тверь объезжать, потому что до этого нужно было упереться в Тверь, потратить там еще 1,5 часа непонятно на что, а потом только снова выезжать на скоростной участок трассы. Для тех людей, которые любят ездить в Питер на машине, я себя к таким не отношу, потому что мне гораздо приятнее в Сапсане посидеть, поработать. Но если кто-то поедет на машине, то, в общем, он теперь сможет объехать Тверь. Хотя это довольно грустно, потому что даже когда не было участка, который Тверь объезжал, я всегда заезжал в Тверь, всегда ехал на бульвар Радищева, заходил там в кофейню Буна-Буна и брал там с собой кофеек. У меня такая традиция за много лет сложилась. Я надеюсь, что у этой кофейни все хорошо. Привет ребятам. А также, кстати, ее владелец заодно на досуге занимается работами по металлу, и все время он мне сделал вот эту вот штангу для микрофона. Так что, в общем, много у меня что связано с Тверью. Люблю я этот город, а особенно, когда я еду в свой любимый Торжок, я тоже всегда приезжаю мимо Твери. В общем, теперь Владимир Путин открыл объезд для города, и, соответственно, внутри Твери должно быть меньше пробок, а те люди, которые любят попить кофейку и просто проехаться по прекрасным тверским улочкам, у них будет больше свободных дорог. ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo. Корпорация Mondelez, которая производит все на свете, включая печенье юбилейное, Дирол и так далее, и печенье Oreo тоже. Она, ей не понравилось, что какие-то ребята решили спиздить дизайн, поскольку компания Mondelez в России вполне себе работает, за что, кстати, получает пиздюли там за границей от разных либеральных людей, которые возмущены тем, что кто-то работает еще в России, но не возмущены тем, что кто-то еще работает в Израиле. В общем, какой-то хитрожопый производитель решил спиздить дизайн Oreo и тут же получил по шапке, потому что нечего наезжать на компанию, которая работает в России и у которой этот бренд вполне себе живой и вполне себе продающийся. А если бы компания Mondelez из России бы съебалась, тогда было бы не так жалко, что кто-то спиздил бы ее дизайн. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, на мою страницу во ВКонтакте, а также на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телетайп, на мой Телеграм, на мой Инстаграм и на мой ТикТок. А все выпуски самых честных новостей выходят в приложении ВК-видео. Горячо рекомендую скачать и на телефон, и на телевизор. А если вы едете за рулем или бежите, то можете слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки. Инстасамка спела очередную бессмертную песню со словами «Да, я Альфа-самка» с карты Альфа-банка. Кто-то там возбудился, сказал, что типа если рекламируется банк, то нужно указывать, что это за банк. Ну, короче, ребята могут попасть на 500 000 рублей. Поскольку этот ролик уже набрал почти 2 миллиона просмотров и вышел почти год назад, я думаю, что и Инстасамке, и Альфа-банку будет на этот штраф насрать. Экс-глава и сооснователь Яндекса заявил о полном разрыве связи с Россией. Аркадий Волош очень умный человек, никогда не говорит ничего просто так, чтобы сказать. Поэтому если он произнес такие слова в интервью немецкому изданию, значит, у него на это была причина. Например, ему нужно было показать, что он хороший и соблюдает условия снятия с него санкций. Потому что сначала на него все возможные санкции повесили, в том числе даже спиздили у него хату в Амстердаме, какие-то говносквотеры, а потом с него все санкции сняли и даже хату в Амстердаме тоже вернули, хотя и в засранном виде. В общем, ему пришлось пару лет пострадать, поэтому теперь он говорит о том, что типа не один байт его нового бизнеса не уходит в Москву для того, чтобы успокоить западных инвесторов. А как оно будет на самом деле, кто же нам об этом скажет в интервью какому-то немецкому изданию? Bloomberg, двоеточие. Аркадий Волош займет пост гендиректора Яндекс.НВ. Помимо российской компании Яндекс существует еще нидерландская, и, собственно, Аркадий Волош станет ее гендиректором. Российская вроде как полностью отчалила и вообще независимая, просто случайно называется точно так же, но это на самом деле совершенно другая компания, которая никакого отношения не имеет к нидерландской. Так что Аркадий Волош будет гендиректором нидерландской компании Яндекс.НВ, а русская компания Яндекс будет вообще полностью независимая. Но, собственно, на том и порешили. На всякий случай, чтобы никто не шутил на тему того, что Яндекс — это две разные компании в разных странах, и у них разные гендиректоры, и вообще Аркадий Волош имеет отношение только к одной из них, нидерландскую компанию Яндекс.НВ переименуют в Nebius Group. В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. Удивительно, что это не сделали еще 20 лет назад, но ок. Первый в России водородный полигон открыт на Сахалине. На полигоне будут апробировать, сертифицировать и готовить к серийному производству отечественные инженерные разработки, связанные с водородом. Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в России за первое полугодие 2024 года, увеличилось на 55%. Об этом заявили в Следственном комитете России, СКР, после совещания, которое провел председатель Александр Бастрыкин, передает Интерфакс. Абсолютно никогда нельзя читать новости, в которых тебе какую-то важную информацию передают в процентах, потому что абсолютно непонятно, что имеется в виду. Было типа 10 экстремистских преступлений в прошлом году, а в этом стало 15, вот выросло на 55%. Как еще нужно относиться к таким цифрам? Когда ты видишь число 55, тебе кажется, что какой-то пиздец произошел, но самое важное — понимать, от какого числа эти проценты считаются, а нам это не сообщают. В Москве появились ядовитые пауки. Эра справедливости наступает, в Москве будет тепло и будут расти пальмы, а Европа утонет в снегу. Ну и, соответственно, чем больше Россия будет погружаться в тропический климат, тем больше всяких разных экзотических видов животных и насекомых у нас будет. В июле в Москве зацветает насекомоядная росянка. Прекрасные новости Москвы. Растение, которое внесено в Красную книгу, человечеству ничем не угрожает, а угрожает только мухам. А мух нам не жалко. Садится туда муха, растение ее приклеивает к себе, потом пожирает, а потом через пару дней снова открывается, готовая к следующей мухе. В России импорты заместили смываемую втулку для туалетной бумаги, а о начале производства сообщил Архангельский ЦБК. На самом деле, любую втулку от любой туалетной бумаги, кроме пластиковой, можно было выкидывать в унитаз, я это делал всегда с детства. Она там минутку полежит, потом она разлагается, ее можно спускать. А какие-то ребята, узнав о том, что так можно делать, придумали специально говноклеем склеенную втулку, которую ты кидаешь, и она сразу на листочке распадается. Но когда Россия плохо себя повела, нужно было ее как-то наказать, и тогда решили сделать самое страшное, ужасное наказание, какое только можно себе придумать. Компания, которая производила разлагаемые втулки в унитазе, ушла с российского рынка и, соответственно, лишила нас этой радости. Поэтому сейчас кидаешь втулку, нужно ждать минуту, пока она растает. Но, наконец-то, отечественные ученые не сидели без дела. Они долго кряхтели шестеренками, чесали жопы и импорта заместили важнейшую вещь – разлагаемую втулку от туалетной бумаги. Так что теперь мы снова живем как белые люди. Сначала закидываем весь унитаз туалетной бумагой, а потом туда же кидаем и втулку. Опрос показал, что 70% россиян не берут с собой наличные. Какая-то контора провела опрос, и оказалось, что большинство людей с собой нал вообще не берут, потому что он им нахуй не нужен. Остается, правда, вопрос, кто те люди, которые стоят в очереди к банкомату, чтобы снять оттуда наличные. Виски стал лидером по росту продаж среди крепкого алкоголя в России. Самыми быстро растущими категориями алкоголя в России стали виски, текила, ром, битеры и аперитивы. Но виски все равно на первом месте. Это связано с тем, что виски стали производить в России, ну, соответственно, народ любит что-нибудь покрепче и повкуснее, поэтому сегодня вискарик. Томске к 420-летию появится супермурал с 5 веками истории города. В Томске нашли какую-то стену, которая давно стояла без дела, большая, длинная. Ее решили украсить картиной, потому что сейчас Томск собирается отмечать 420-летие, с чем мы его заранее и поздравляем. Я очень нежно люблю Томск, был там несколько раз. Еще недавно, кстати, мы сделали логотип для Томского политехнического университета, и хотелось бы сделать в том числе и айдентику для Томска, потому что 420 лет – важная веха, и томичи заслуживают того, чтобы у них была прекрасная айдентика города, которая пока что отсутствует. Так что, если что, руководство города и края знает, куда обратиться. Мы в студии Лебедева делаем самый охуенный дизайн на свете, а все остальные пинают хуй. Кастро возненавидел ее и запретил, двоеточие. Почему телевизионная реклама возвращается на Кубу? Когда-то Фидель Кастро решил, что телевизионная реклама – это очередная прислужница капитализма и типа негоже в социалистической стране делать так, чтобы люди хотели покупать какие-то вещи или какую-то еду, или какую-то одежду. Поэтому он телевизионную коммерческую рекламу нахуй запретил, сказал, что у нас будет только разумное, доброе, вечное, только наука, только гуманитарные всякие штуки. В общем, короче, никаких шоу на Первом-Втором канале, как у нас в России, где просто используют государственное телевидение в своих корыстных целях, какие-то непонятные мутные создатели шоу, которые исключительно разъебывают психику населения, вместо того, чтобы рассказывать там об устройстве космоса или преподавать химию. Одним словом, кубинцам удалось избавиться от коммерческой рекламы на ТВ, что очень благоприятно отразилось на психике граждан. Но сейчас они коммерческую рекламу возвращают, потому что денежек хочется. Учитель-новатор средней школы Нчанга получил награду за создание красивых стульев из переработанных материалов. Какой-то учитель, нехуй ему было делать, школьникам нужны стулья, школа денег не выдает, денег вокруг тоже немного, поэтому он пошел на какую-то заброшенную помойку, взял там какой-то контейнер из-под топлива, распилил его на кусочки, наклепал каких-то говностульев, приварил все это к трубам, сделал 60 таких стульев, ну и, соответственно, все радуются, что вот смотрите, какие инноваторы живут в Африке, вместо того, чтобы просто купить нормальные новые стулья. Танзанийский народный целитель приговорен к смертной казни через повешение за убийство из-за предполагаемой любовной связи. Строго у них там в Танзании, какой-то мужик застрелил другого мужика, потому что решил, что тот с его женой спит, ну и теперь его за это повесят. А был ли он народным целителем или нет, это вообще никакого отношения к правосудию не имеет. Гондурас использует заключенных членов банд для удаления граффити. В прекрасном городе Тегусигальпа, это столица прекрасной страны Гондурас, заключенные в оранжевых робах и с цепями на ногах, которые были бывшими членами банд, будут отправлены на улицы для того, чтобы смывать со стен плаказос. Это такие метки тех самых банд. Одни банды приходят и метят стены, примерно как собачки ссут на деревья или как молодежь свои теги оставляет. А тут те ребята, которые уже сидят в тюрьме, им скажут, вот у вас есть, пожалуйста, урок труда, можете пойти свое говно поотмывать. В общем, и вашим иначе. И город, с одной стороны, очистит от граффити, и, с другой стороны, сидящим людям тоже будет чем заняться. Женщина лишилась практически всех своих денег по вине термитов. Какая-то баба свой нал хранила в какой-то банке, пришли термиты, погрызли ее банкноты, и теперь она надеется на то, что в банке ей поменяют погрызенные банкноты на новые. А может, и не поменяют. Индийца арестовали после отказа есть в самолете. Полет из Джедды в Дели длился более 5 часов, и там какому-то мужику настойчиво предлагали что-нибудь пожрать или попить, а он отказывался. Тогда бортпроводники решили, что это подозрительно, потому что все остальные жрут, а этот не жрет. Ну, они по прилету сообщили в полицию, что вот, смотрите, есть какой-то чувак, который не жрет. Ну, в общем, оказалось бинго, потому что полицейские посмотрели на этого чувака, охуяк, а у него в жопе килограмм золота. Но тут его за эту самую жопу и взяли. А ел бы, как все, и не въебывался бы, не нашли бы у него золото в жопе. Дверь туалета оторвалась во время 16-часового рейса Cathay Pacific из Гонконга в Нью-Йорк. Ну, она оторвалась очень смешно, просто нахуй выпала, как будто у нее нет никаких петель. Представляю, что было бы, если бы это случилось, когда там кто-то сидел бы на толчке и срал. Слава богу, в этот момент в туалете не было никого. Но дверь выпала, и бортпроводница не растерялась и придержала ее рукой. Дверь не тяжелая, в принципе, она весит, может, пару килограмм всего. Она, по сути, из фанеры сделана. Но, в любом случае, если бы она полетела в салон, кому-нибудь по башке бы пролетела, было бы не очень весело. Так что стюардесса героически справилась с этой самой дверью, продержала ее, все хорошо, никто не пострадал и никто не был замечен сидящим на толчке с вываленной дверью. Сотрудник МИД Японии пойман при попытке сфотографировать моющихся в бане женщин. Какой-то сотрудник Министерства иностранных дел Японии проник на некую частную территорию, где находилась женская баня, и вроде как местным сотрудником был там пойман с тем, что он вроде как собирался каких-то голых баб пофоткать. Но вовремя его остановили и отдали в полицию для того, чтобы там ему погрозили пальчиком и сказали, что негоже фоткать голых баб. Женщину, унесенную в море во время купания на японском пляже, спасли более чем через день. Вот это, конечно, охуеть бабе повезло, потому что ее смыло в море. Недавно такая же история была у нас в Сочи, но там, к сожалению, девушку нашли на следующий день, и она уже была не жива. А тут девушку смыло, и через 37 часов какой-то проходящий мимо танкер с сжиженным природным газом ее обнаружил, подняли на борт, вызвали вертолет, все хорошо, обогрели, накормили, дали чайку горячего попить и отправили домой. Жить будет, даже не переохладилась и не перегрелась. Целая стая из 77 черных дельфинов погибла в результате самого массового выброса на мель за последние десятилетия. Из выброшенных на берег 12 подавали признаки жизни, поэтому их затолкали в воду, но они оказались уже непригодные к жизни, поэтому их эвтаназировали, чтобы не мучить животинушку. Массовое выбрасывание дельфинов на берег Кейп-Код – крупнейшее в истории США. А в Америке выбросило 146 дельфинов на берег, из них 37 сами померли, 12 эвтаназировали, а остальные оказались живы и уплыли. Польскому священнику, организовавшему Всемирный день молодежи, предъявлено обвинение в сексуальном насилии. А потому что не надо быть католическим священником, а надо быть православным священником. Для того, чтобы стать православным священником, сначала ты должен жениться, а потом уже можешь стать священником. А католический священник вообще не может жениться, поэтому все, что ему остается, это приставать к детям. Фургон с мороженым унесло в открытое море на глазах у отдыхающих. Какой-то чел заехал на пляж в Англии, чтобы продавать мороженое. Там пришел прилив, забрал у него грузовичок. Ну, он, собственно, далеко не уплыл. Потом пришли спасатели, вытянули его обратно. Считаю, что теперь мужик должен сделать плавающий фургон в море своим новым логотипом. Дизайнер BMW Z8 и Rolls-Royce Phantom убит в своем доме, подозреваемым в угоне автомобиля. Бедный Ян Кэмерон, который долгое время работал в Rolls-Royce и отвечал за дизайн Фантома, в возрасте 74 лет был у себя дома убит. Жена его спаслась, какой-то хер, который забежал к ним в дом, непонятно зачем, пырнул старичка ножом, ну и, собственно, теперь он, к сожалению, больше не с нами. И все эти ужасные события произошли в благословенной Баварии. Забытое на кокосовом поле 800-летнее надгробие расширяет еврейскую историю Индии. Раньше в Индии еврейское сообщество было покрупнее, но 70 тысяч человек из Индии переехали в Израиль, а осталось только 5 тысяч. А когда-то их было чуть побольше, и даже вот оставляли после себя надгробные камни с надписью на иврите. Авраам Линкольн был геем. Новый документальный фильм исследует его сексуальную жизнь с мужчинами. Маск называет его «вампиром-геем». За фильмы про пидоров дают гранты, поэтому тут какие-то ребята подсуетились и решили снять фильм про то, что Авраам Линкольн был тоже пидорасом. Но, собственно, никаких подтверждений, кроме того, что он какому-то чуваку писал, что «скучаю по тебе, приезжаю, снова будем тут общаться и тусить, и бухать», у них нет. Но поскольку можно натянуть сову на глобус, ребятам это удается. Вышел Илон Маск и сказал, что, конечно, он был не простым геем, а он был вампиром-геем, для того, чтобы показать всю абсурдность этого предположения. Исследователь Австралии похоронен в родной деревне. Капитан Мэтью Флиндерс умер в 1814 году, но в середине 19 века точное расположение его могилы стало неизвестным, и нашли ее только буквально недавно, в 19 году, когда копали рядом с какой-то железной дорогой недалеко от Лондона. Ну, собственно, отправили его останки в Австралию, а этот человек известен тем, что он, собственно, проехал всю Австралию по берегу, нанес ее на карту, а также дал Австралии имя Австралия, что означает «южная». В общем, теперь он покоится с миром в Австралии. Миланский аэропорт Мальпенса будет назван в честь Сильвио Берлускони. Интересно, что у нас в России как-то стесняются называть всякие важные объекты именами политиков, а за границей не стесняются, что в Италии, что в Америке, сплошь и рядом. У нас, как правило, фамилиями политиков называют только какую-нибудь военную технику или корабли, а в Америке может быть все что угодно. У них, скажем, аэропорт Джона Кеннеди, а рядом находится аэропорт Ла-Гвардия, а Ла-Гвардия был мэр Нью-Йорка. Ну, короче, своих они всегда не забывают. А у нас вот аэропорт имени Пушкина, а не имени Лужкова. Показана новая лучшая архитектура в мире. Проходит конкурс «Здание года», и там 220 проектов разные ребята принесли. Есть что посмотреть. Голландский часовой эксперт отремонтировал Rolex, съеденные коровой 50 лет назад. У какого-то фермера с руки упали Rolex 50 лет назад, он решил, что их сожрала корова, ну и, собственно, никак не мог их найти, а потом хуяк и в куче какого-то говна столетнего нашел. Тут же вызвался какой-то часовой мастер, который сказал, я все отремонтирую, почищу от ржавчины и восстановлю, ну и зачем-то этим занялся и сделал. Проще было купить новые роликсы. Посох полинезийского вождя, который использовался в качестве карниза для штор, продан на английском аукционе за 18 900 фунтов стерлингов. Двухметровый деревянный посох вождя с острова Острал. Интересно, что Австралия пишется через А, а острова Аустрал пишутся Острал. В общем, смотря кто в каком году записывал название по-русски. Этот посох с середины 19 века у какой-то семьи использовался в качестве палки карнизной для того, чтобы вешать занавески, но потом кто-то пришел, посмотрел поближе, думает, ебать, красотища. Ну, отнесли на аукцион и толкнули за 20 000 фунтов. В Дрездене на один день вернули восточно-германскую марку. Там сняли какой-то фильм про то, когда Германии объединились, какие-то жулики спиздили ГДРовские марки для того, чтобы менять их на товары или западно-германские марки. Ну и в честь этой премьеры решили на один день продавать пиво, безалкогольные напитки за ГДРовские марки по курсу 4 к 1. То есть за 20 ГДРовских марок можно было купить пивка на 5 евро. Китаец превратил свою футболку в ходячее резюме, чтобы привлечь работодателей. Какой-то китаец сделал футболку, где спереди написал «У меня сзади написано резюме», а сзади написал резюме, что он умеет, и какой-то QR-код, чтобы можно было его сфоткать и посмотреть, уже с чуваком связаться поближе. В общем, не самый остроумный способ привлечь к себе внимание, но лучше, чем ничего. Adidas извинился за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе кроссовок. Дискриминация по этническому признаку, она работает только тогда, когда надо, а когда не надо, она не работает. В данном случае речь идет про то, что американская модель Белла Хадид снялась в рекламе Adidas, каких-то там кроссовок 72 года. В честь Олимпиады они перезапустили какую-то линию, и у них случился разрыв жопы, потому что оказалось, что у этой самой Беллы Хадид мама из Нидерландов, вроде все хорошо, но зато папа у нее палестинец. И несмотря на то, что он является американским миллиардером, это ее совершенно не спасло, потому что, оказывается, 50% палестинской крови для рекламы кроссовок Adidas – это пиздец полный. А все дело в том, что палестинские террористы в 1972 году испортили праздник, убив какое-то количество еврейских спортсменов. Ну и, соответственно, как можно, чтобы палестинского происхождения девушка, у которой только 50% палестинской крови, но все равно, чтобы она рекламировала модель в честь Олимпиады 1972 года. Короче, у них там случилось идеологическое короткое замыкание, и несмотря на то, что они пропагандируют всякие разные ценности, толерантности, вообще, типа, нельзя смотреть, что за человек, очень даже внимательно посмотрели, что за человек, и быстренько всю эту рекламу стерли и за нее даже извинились. Вот такая вот хуйня. Одно дело, когда сам человек имеет отношение к каким-то событиям или вообще участвовал в чем-то плохом, а другое дело, когда он просто виноват, потому что у него такое-то происхождение. Это абсолютно полный пиздец, который показывает чудовищное лицемерие Запада. Белоруссия отвечает асимметрично на ограничения ЕС. Это прекрасно. Страны Балтии запрещают теперь въезд на белорусских номерах, как до этого они запретили въезд на русских номерах. А Белоруссия, вместо того, чтобы как-то обидеться или сделать какую-то гадость в ответ, они сказали, что окей, для всех 35 стран Европейского Союза наши теперь ворота открыты. Вы можете на месяц приезжать к нам без визы. Ну, типа вот, приходите, посмотрите, у кого получше. Отличный ход, батька. Тихановская встретилась с министеркой иностранных дел Исландии. Редакторы сайта Тихановской не определились, на каком языке писать и как правильно склонять слова. Понятно, что слово «министеркай» — это по-белорусски, по-русски все-таки «министеркой», если уж ты хочешь, чтобы это хотя бы было грамотно. А на самом деле, конечно, надо писать «с министром». Так по-русски принято, потому что слово «министерка» в русском языке — это немножечко как дебилка. Поэтому мы так не пишем. У нас есть какие-то другие нормы, которых мы придерживаемся. А самое смешное, что еще в тексте они там тоже полностью обосрались, редакторы Тихановской, они пишут: «Исландская министерка заверил Тихановскую». Короче, у них там полная шизофрения и отсутствие корректоров. Ну и, собственно, сама новость не стоит выеденного яйца, как и сама Тихановская. У Тихановской муж сидит в белорусской тюрьме уже много лет, и она делает вид, что она типа такой президент в изгнании, что она тут принимает людей, ездит на встречи со всякими министерками и занимается всякой прочей бессмысленной хуетой. Ну, в общем, она уже забыла, что до этого она стояла просто тупо варила борщ, а ее муж был обычный блогер, который допизделся. В выпуск нативно интегрирована компания Place Freedom. Производство дизайнерской мебели. Большой ассортимент мягкой и корпусной мебели, декор, зеркала, панно. Своя коллекция и модели под заказ с нуля по вашим эскизам. Place Freedom. 8 лет на российском рынке, цеха более 4000 квадратных метров, 1500 с лишним изделий в год, 1000 с лишним реализованных проектов по всей России. Каждое изделие проходит через руки профессиональных мастеров. Ребята используют только лучшие материалы и уделяют внимание каждой мелочи. Результат – мебель, которая послужит вам долгие годы. Переходите по QR-коду на экране. Скидка на весь каталог наличия мебели 20%. Для дизайнеров интерьеров и дилеров специальные условия всегда. В Белоруссии сотрудника немецкого Красного Креста приговорили к расстрелу. Из заголовка нам прямо сразу должно стать очень жалко этого человека. Он же сотрудник немецкого Красного Креста. То, что до этого он работал в каких-то спецслужбах, потом поменял легенду и под видом сотрудника Красного Креста. Он руководил какой-то бригадой говноедов, которые назывались Калиновский полк, который состоит из граждан Белоруссии, которые воюют на стороне Украины. Они там делали кучу всякой лютой дичи, поэтому, собственно, в Белоруссии его приговорили к расстрелу, несмотря на то, что он гражданин Германии. А для того, чтобы в Белоруссии ты получил расстрельную статью, нужно очень сильно постараться. Просто так они своими расстрелами не злоупотребляют. Кстати, если захочется поехать в Белоруссию, ни в коем случае не берите в прокат автомобиль в белорусском филиале компании Sixt. Это самая уебищная компания на свете, с самыми хуевыми машинами и самым говеным сервисом. При любой возможности избегайте белорусский филиал компании Sixt. А если захочется поехать не только в Белоруссию, но и путешествовать по России или поехать в любую другую страну мира, то для этого вам пригодится форма на моем сайте tema.ru/start. Одна форма помогает искать самые лучшие авиабилеты, другая – самые лучшие цены на гостиницы, а третья помогает найти экскурсии. Заходите на tema.ru/start, покупайте авиабилеты, бронируйте гостиницы, заказывайте экскурсии, путешествуйте по миру, мир того стоит. А в России, в отличие, например, от Украины, любой человек может спокойно пересекать государственную границу в любую сторону. Хочешь – поехал за границу, хочешь – вернулся обратно домой. Конституция разрешает. tema.ru/start. По программе Express Design мы сделали логотип для компании IXY Game Studio. Также по программе Express Design мы сделали логотип для агентства недвижимости «Новый ориентир». А еще по программе Express Design мы сделали логотип для студии записи подкастов «Студия 88». Представляю вашему вниманию конструкцию и оформление упаковки для растений компании Planta. Planta — это российская биотехнологическая компания, которая создает растения с новыми свойствами, например, светящиеся. Чтобы помочь команде крутых ученых выйти на международный рынок, мы разработали конструкцию и дизайн упаковки для безопасной транспортировки цветов. Также представляю вашему вниманию оформление компьютерного клуба «Минус Ван». «Минус Ван» — это компьютерный клуб в Якутске. Мы разработали для него графическое оформление, в основе которого образ прострела из логотипа. Прекрасный логотип для ребят мы также до этого нарисовали. Также представляю вашему вниманию новейший и замечательнейший сайт для тульской птицефабрики. До этого мы для них сделали потрясающий логотип, а теперь представляю вашему вниманию и сайт. Тульская птицефабрика отправляет свою продукцию в крупнейшие супермаркеты 27 регионов страны, пристально следит за здоровьем несушек и знает множество рецептов полезных блюд из яиц. Вся эта и другая важная информация тщательно рассортирована, упакована в разделы и представлена на сайте, который задизайнили мы в студии. Приходите к нам за дизайном, мы делаем охуенно, а другие пинают хуй. В Бангладеш вспыхнули протесты студентов против системы квот на государственные должности, которые на этой неделе привели к гибели по меньшей мере 6 человек и ранениям десятков. Если слишком сильно увлекаться победой, то может случиться вот такой конфуз, который случился в Бангладеше. Там государство решило, что оно выделит 30% мест в государственных компаниях семьям и родственникам ветеранов, которые в 1971 году боролись за независимость Бангладеша. Ну и народ немножко прихуел от такой квоты, блядь, от 30% для людей, которые там 50 лет назад какой-то их дедушка воевал, а сейчас они из-за этого получают преференцию при приеме на работу. При том, что у них одна из самых бедных стран мира, там дохуя народу и дохуя безработицы. Поэтому ребята там устроили протесты, 100 человек в итоге там погибло в уличных столкновениях, и правительство свое дурацкое решение отменило. В Индии от малоизученного вируса Чандипура погибло не менее 16 человек. Там в Индии какой-то мутный вирус, что-то типа острого энцефалита. Ребята не знают, что это, потому что слишком мало кейсов, чтобы изучать. Ну и, собственно, сейчас из 50 случаев, которые обнаружены, 16 человек померли. Японский премьер Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации. Закон о защите евгеники действовал в стране 48 лет. С 1948 по 1996 год в Японии стерилизовали 25 тысяч людей с умственной и психической отсталостью. Ну и поскольку они эту практику прекратили, как-то им стало стыдно, сейчас выходит премьер и извиняется перед жертвами этого закона. Финляндия вырубит лес на 120 километрах границы с Россией, чтобы построить забор. Экологи и зеленые засунули себе языки в жопы. Финляндия собирается вырубить лес длиной 125 километров, шириной 25 километров. То есть довольно-таки дохуя леса, только за тем, чтобы поставить забор. Каким образом и от чего спасет забор, совершенно непонятно, потому что если надо стрелять, то обычно снаряды перелетают через забор. А если нужно через него переползать, то для этого есть и другие, более эффективные способы. Умершие в отеле в Бангкоке вьетнамцы были отравлены цианидом. За отравлением, по-видимому, стояла одна из жертв. История напоминает начало какого-то криминального фильма, где типа следователи пролезают под леточкой, один другому дают стакан с кофе, и они смотрят, как 6 вьетнамцев в отеле Гранд Хаят в Бангкоке лежат мертвые, потому что они попили чаек. На столе у них стоят фрукты в пленке, которые они еще даже не успели снять. В общем, кто-то один из тех, кто устраивал это чаепитие, подсунул цианид и выпил его в том числе и сам. У них там какая-то мутная история с тем, что они брали-давали друг друга в долг, как-то у них бабки кончились. В общем, короче, грустная история. Мораль простая. Никогда не живите в долг и не инвестируйте в крипту слишком много. Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии из-за законов штата, в том числе закона о защите прав ЛГБТ-школьников. Илон Маск все никак из Калифорнии не переедет, хотя продолжает жаловаться, что ему приходится проходить через толпу каких-то обдолбанных наркоманов, чтобы попасть в свою собственную штаб-квартиру X, а он же Twitter. Ну и говорит, что нахуй я перееду в Техас, потому что заебала меня Калифорния, а последней каплей стал закон, который запрещает директорам школ рассказывать семьям о том, какие существуют гендерные и психические проблемы у их детей. Я считаю, что это абсолютно полный пиздец, потому что школа, это считает, что государство, и государство не имеет права лезть в семью. А уж тем более, если происходит что-то с ребенком, то это абсолютно не дело школы, дело так, чтобы семья была не в курсе. Это просто пиздец, просто абсолютно какая-то хуйня несусветная. Даже коммунисты детей из семей не отбирали для того, чтобы их там отдельно вот так вот перевоспитывать, как это сейчас делают американцы. В общем, если Илон Маск уедет из Калифорнии, то и хорошо. Сербия будет осваивать крупнейшее литиевое месторождение с ЕС и Германией. А поскольку в Сербии дохуя лития, то грех его оттуда не подобывать. Собственно, они об этом с Германией и договорились. Британия первая в Европе одобрила продажу искусственного мяса. Чтобы людям было психологически проще привыкнуть к мысли, что мясо будет искусственным, его сначала предлагают добавлять в корма для животных. Типа пусть собачки и кошечки едят искусственное мясо, а потом, когда хозяева поймут, что собачечки и кошечки не померли от этого искусственного мяса, там, глядишь, они и сами на него перейдут. А богатые люди, всякие Билл Гейтсы, будут есть стейк из коровы, которая пердит. А мировая нищета будет пить апельсиновый сок, который на самом деле сделан из тыквы, и есть мясо, которое выращено из какой-то хуйни в пробирке. Копенгаген, двоеточие. Кружка кофе за уборку мусора. Типичная эко-говноновость, абсолютно бессмысленная инициатива, но люди за нее себе выдадут медальки, получат гранты, похвалят, ну и вообще всячески они типа «мы за повесточку, мы зеленые, спасаем планетушку». Вместо того, чтобы нормально научиться перерабатывать пластик, ребята собираются давать бесплатный кофе тем, кто, например, приехал на работу на велосипеде, а не на машине, потом можно будет сфоткать этот велосипед, сказать «я на нем приехал», обещаю верить на слово. Но если кто-то хочет получить бесплатный кофе, сфоткав по дороге какой-то велик, то он может выдать этот велик за свой и выпить бесплатного кофе. Понятно, что на этом бесплатном кофе власти Копенгагена точно не разорятся. В Китае детские сады переделывают под развлекательные центры для пенсионеров. Поскольку в Китае перекос, там мало новых детей и много стариков, то приходится детские сады закрывать или перепрофилировать. Ну и, соответственно, что делать? Стоит уже здание, там младенцы не ходят, будут теперь ходить старички. В Италии журналистку оштрафовали на 5000 евро за шутки о росте премьер-министра Мелони. Свобода слова, ёпта, Европа, там какая-то журналистка с Мелони посралась где-то в чатах в Твиттере и сказала, что у него вообще рост 1.20 м, ну а та обиделась и в итоге сказали, что типа нет, нехорошо такие вещи говорить про премьер-министра, потому что у него на самом деле рост 1.65 м, и журналистку оштрафовали на 5000 евро. Так, поправка, рост Мелони 163 сантиметра, а то еще мало ли нахуй оштрафуют на 5000 евро в следующий раз, если вдруг они решат, что слишком высокий рост тоже ей не подходит. 43 года в американской тюрьме ни за что. Суд в США исправил историческую несправедливость. Там состоялось уже 3 суда, какую-то бабу сказали, надо выпустить из тюрьмы, потому что она невиновна, сама себе оговорила, а баба сумасшедшая, то есть ее надо, в принципе, в психушку из тюрьмы переводить. Но местный прокурор сказал, что нет, я ее не дам выводить из тюрьмы, еще сам позвонил директору тюрьмы и сказал не выпускать. Ну, тогда уже какой-то там самый главный суд позвонил этому прокурору и сказал, что за неуважение к суду сейчас тебя самого засудим нахуй, что тут, блядь, самоуправство устраиваешь. Тогда, так уж и быть, бабу из тюрьмы отпустили. А так она сидела там 43 года по обвинению в том, что она кого-то зарезала ножом, при том, что ничего, кроме ее собственных слов, никаких доказательств предъявлено не было, а это вообще неправильно, слова человека о том, что он что-то сделал, считает в качестве доказательства. Ну и, соответственно, сейчас эту несчастную женщину из тюрьмы выпускают. Nestle обвинили в фильтрации загрязненной воды и продаже ее под видом минеральной. Собственно, никаких новостей здесь нет, это обычная корпоративная срач, какие-то одни люди против других заказывают материалы, ну и, соответственно, дальше, поскольку в основном люди не разбираются глубоко в таких темах, они просто читают поверхностные заголовки или, не разбираясь, опять же, глубоко в теме, считают, что Nestle, типа, специально загрязненную воду где-то находила. Это же надо еще постараться, она же не везде загрязненная. Nestle, ровно так же, как и компания PepsiCo и компания Coca-Cola, они, каждый из них, выпускает свою говноводу, одни акваминерали, другие Бонакву и у Nestle Pure Life. Это все эти три воды конкурируют друг с другом за звание самой уебанской воды. Кто из них больше похож на воду из унитаза? Я не знаю. Они все три занимают первое место. Нельзя покупать ни одно, ни другое, ни третье. Ну и кто-то обнаружил, что, оказывается, Nestle берет обычную воду из обычного водопровода, фильтрует ее с помощью ультрафиолета и каких-то там угольных фильтров, разливает по бутылкам и продает под видом того, что это просто чистая питьевая вода. Нигде то, что это вода минеральная, они, естественно, не пишут, потому что не хотят нарушать закон. Просто пишут, что это вода чистая, все хорошо, безопасно, рисуют там счастливую семью, которая попила этой самой воды из унитаза, ну и зарабатывают на этом неплохие деньги. Нормальная вода, если что, это Evian и Моршинская. Тонны мертвой рыбы всплыли в одной из крупнейших рек Бразилии после сброса промышленных отходов. Какой-то завод по производству сахара и этанола в Бразилии сдампил своего говна в реку, и 20 тонн рыбы всплыли пузом кверху. На Кипре арестовано 15 человек за кражу чеснока в особо крупных размерах. Особо крупный размер кражи чеснока на Кипре – это 2500 головок чеснока. Какие-то ребята, которые работали на сборе урожая чеснока, немножечко этого чеснока пиздили себе домой, ну и, собственно, их схватили за жопу. В Германии на переезд хомяков выделили 2,5 миллиона евро. Власти Эрфурта решили выделить какой-то участок под строительство школы. На месте участка, который отдается под строительство, обнаружено, что там живет 39 хомяков. Ну и, соответственно, выделяют 2,5 миллиона евро, чтобы их переселить, а это 64 102 евро на одного хомяка. Учитесь пиздить деньги. Разработаны мягкие роботы, которые могут отбрасывать и наращивать конечности. Прекрасная пупусечка ползет, такая резиновая силиконовая звезда, такая ползет-ползет, и вдруг хуяк ей на ногу падает кирпич. Ну, она понимает, что ползти дальше не может, отстегивает одну ногу и ползет дальше. Потом, если нужно, если кирпич уберут, она приползет, пристегнет эту ногу и поползет в нужную сторону. Ученые создали суперсмазку, почти полностью устраняющую трение. Для всяких машин и двигателей такая смазка, конечно же, очень пригодится, потому что там чем меньше трения, тем лучше. А для людей, если бы такую смазку изобрели, толку от нее было бы мало. К 2040 году треть армии США будет состоять из роботов. Самая благодарная вещь на свете – это делать прогнозы на 20 или 100 лет вперед. Потому что ты можешь говорить все, что угодно, все равно никто через 20 лет не придет твой прогноз проверять, а сейчас это звучит прикольно, и твои слова могут взять на цитату и даже где-то перепечатать. Разумеется, на войнах будущего будут воевать друг с другом дроны, но если один дрон отпиздил другой дрон, то от этого физически не больно становится играющим сторонам. Поэтому до тех пор, пока не страдают люди от войны, никакого смысла от того, что одна машинка убилась об другую, не будет. Ученые нашли на Луне пещеру, где можно построить базу и поселить людей. Нахуй не надо никому жить на Луне, но у людей иногда бывают цели, вот они их ставят перед собой, и им кажется, что нужно обязательно попробовать это сделать. Давайте колонизируем, блядь, Луну. Ну и, соответственно, видимо, у них было такое предположение, что если просто строить стеклянный дом на Луне, то туда может нахуй прилететь метеорит, и всем кабзда будет. А сейчас они нашли какую-то пещеру, говорят, наверняка там еще дохуя есть пещера, сейчас только первую обнаружили. Давайте строить там, потому что в пещере нам метеориты будут не так страшны. Любопытно, что люди на Земле начинали жить в пещерах, и на Луне, может быть, тоже начнут первую жизнь в пещерах. Таяние полярных льдов продлит наши дни. Прекрасный заголовок, который отлично сбивает с толку, потому что речь о том, что когда тают ледники, замедляется вращение Земли и, соответственно, удлиняется день. Ну и, соответственно, таким образом продляются наши дни. А вовсе не то, что наступит пиздец в результате деятельности человека на этой Земле. Кайтесь, молитесь, платите бабки, покупайте индульгенции, платите за углеродный след, дальше надо будет платить за каждый вдох. Ну и, соответственно, если твоя корова пердит, тоже тебе дополнительный налог, потому что у тебя есть корова, кто-то хочет съесть вкусный стейк, а мы тебя просто опиздюлим, будем тебя штрафовать и брать бабки за каждую корову. Ученые давно заметили, что на Земле происходит много самых разных процессов, и даже, например, строительство большой гидроэлектростанции, которая собирает большое водохранилище, сам факт того, что на Земле где-то появляется большой объем воды в виде большого водохранилища, может тоже замедлить вращение Земли там на 0,00 сколько-то там секунд за год, ну и, соответственно, есть даже такое понятие високосная секунда. Время от времени ее добавляют или убавляют. В общем, ребята говорят о том, что разные процессы на Земле происходят, и из-за этого Земля, она не то что как часы,
часы работает, это, блядь, не то же самое, что там атомные часы, которые тикают с нужным полураспадом, а у Земли самые разные бывают процессы. Поэтому, если где-то в одном месте слишком много льда потаяло, это влияет на то, с какой скоростью вращается Земля. Многие названия растений оскорбительные, двоеточие. Ботаники проголосуют за то, стоит ли их менять. Раз в несколько лет собираются разные ботаники, на самом деле буквальные ботаники, для того, чтобы в том числе обсудить названия растений. Говорят, слишком много всякой хуйни названо в честь всяких мутных типов, там и в честь Муссолини, и в честь Гитлера, и все, что хочешь есть. Ну и, соответственно, время от времени переписывают историю. Другие ботаники говорят, блядь, вы заебали переименовывать, потому что потом хуй просышь, что к чему. У нас уже мы привыкли к этому, а сейчас нужно либо в скобках писать, как называлось раньше, либо еще запоминать новую номенклатуру. В общем, давайте не заниматься хуйней, есть более важные дела. Но, естественно, всегда в любом деле найдутся какие-то люди, которые скажут, нет, блядь, деды воевали, идеология важнее, давайте все это нахуй переименуем. Ну, есть какое-то растение семейства бобовых, которое называется эритрина кафра. А кафра — это плохо, потому что это слово кефир, а кефир значит неверный. А это слово, оказывается, используется не мусульманами по отношению ко всем остальным, а типа так обзывают негров. Ну, поэтому будет теперь не эритрина кафра, а эритрина афра. Это, на самом деле, достаточно изящное переименование, потому что вроде как останется узнаваемость, просто уберут одну букву и избавиться от слова «кефир». Кстати, слово «кефир» тоже происходит от слова «кефир», что означает «неверный», потому что там какое-то было испорченное молоко, ну и, соответственно, как-то это слово прижилось, и потом уже оказалось, что то, что мы пьем, вот эту вкусняшечку, которая не похожа на свежее молоко, зато это похоже на какой-то другой напиток, который нам вполне нравится, хоть он и кефирный. Физическая и умственная активность – залог здоровья мозга. Интервью с академиком Сергеем Илариошкиным. Очередной 100-500-й академик вышел и сказал, что если тренировать свой мозг с утра до вечера, читать книжки, решать задачки и вообще не сидеть на месте, а еще ходить, то тогда дольше проживешь. Мы и так это знали. Великобритания не справилась с пандемией ковида, показало расследование. А я это говорил с первого дня, человечество ебанулось на отлично, у него случился массовый психоз. Единственные две страны нормальные в мире были Белоруссия и Швеция, которые не поддались на эту хуйню. Даже мы играли в эту поеботу, и даже у нас закрывали рестораны, ходили по QR-кодам, в метро за отсутствие маски наказывали, заставляли, когда ты карты, блядь, прикладываешь к терминалу в Азбуке Вкуса, заставляли, чтобы сначала на эту руку была надета перчатка. Абсолютно полная хуйня совершенно. Но если магазин не слушался этих правил, и вот сразу камера Роспотребнадзора снимала и опиздюливала на 700 тысяч рублей. Поэтому в магазине не шутили, предлагайте надеть перчатку. В общем, вот этот идиотизм мы зачем-то 2 года испытывали. Я счастлив, что я ни разу в жизни не надевал маску, летал по всему миру, ездил везде, где хотел, ни на один день не закрыл свою работу. Всех тревожных, кто хотел быть тревожным, отправил по домам сразу в первый день и наслаждался жизнью. Но англичане не такие, они там жестко выебали свой собственный народ. Правда, еще хуже досталось новозеландцам и австралийцам, о чем они предпочитают не вспоминать. Вместо этого они все обвиняют Китай. Но сейчас уже про ковид никто не вспоминает, а всякие новости о том, что да, действительно, что-то как-то мы, наверное, перебдели, они уже проходят где-то там на пятых страницах газет. ООН, двоеточие, численность населения мира может достичь пика в 10,3 миллиарда человек к 2080 годам. Может достичь, а может не достичь, потому что в развитых странах бабы перестают рожать, а если действительно будет 10 миллиардов человек, то нам может не понравиться их этнический состав. Берлинер Цайтунг, двоеточие. Туркстрим вместо СПГ, двоеточие. Газпром заливает юго-восточную Европу трубопроводным газом. Перевод с немецкого. Собственно, речь идет о том, что транзит через Украину немножечко иссякает, его не так много, а северные потоки взорвали. Но поскольку у России есть и другие газопроводы, идут в Турцию, например, и оттуда из Турции дальше по всей Европе. Греция импортирует 60% своего газа из России, но только своим гражданам об этом не сообщает. Германия тоже увеличивает поставки, и все остальные страны тоже с удовольствием русскую нефть покупают. Хотя американская нефть с молекулами свободы, но она дорогая и хуевая. А русский газ отличный, калорийный, недорогой, пиздатый. И как только закончится вся хуйня, естественно, его начнут покупать напрямую, а то еще, скорее всего, Европа вся скинется, чтобы построить не просто Северный поток 2, а сразу 4 ветки проложат для того, чтобы всю Европу снабжать российским газом. ЕС увеличил закупки российских железа и стали до максимума с 2022 года. В одном только мае продали железо и стали на 373 миллиона евро, став поставщиком номер один среди всех остальных поставщиков железа и стали в Европе. Также в полтора раза выросли поставки российского алюминия в Европу. Это к вопросу о том, работают или не работают санкции и нужны или не нужны европейцам наши прекрасные и ресурсы. Страна-лидер по импорту — это Италия, но и Нидерланды тоже не отстают. Они увеличили импорт в 7 раз по сравнению с тем, что было в 2022 году. В общем, пиздец. Делают они одно, а делают другое, и это самое важное. Нужно всегда смотреть на то, что делают на самом деле, а не что говорят. Зарубежным банкам из дружественных стран разрешают открывать филиалы в России. Сейчас в России нет филиалов западных банков, потому что еще 10 лет назад их всех позапрещали. Раньше они где-то были, потом сказали, нет, спасибо, нам не надо, у нас свои банковские законы, поэтому вы можете тут привозить любые свои бренды, например, Raiffeisenbank. Но Raiffeisenbank не является филиалом австрийского банка. Это чисто российский банк. Он просто может использовать бренд по лицензии. То же самое со всеми остальными, там, Citibank и все, кто были всякие разные известные чуваки, все иностранные банки в России были российскими банками. У них была отдельная лицензия, и они подпадали под российское регулирование, потому что у нас регулирование строгое, хорошее, чтобы там люди не баловались, а в мире бывает любая хуйня, абсолютно любая дичь. Нам этого большое спасибо не надо, потому что мы защищаем своих вкладчиков, и у нас хорошая стабильная экономика. Теперь тем странам, которые по отношению к нам являются дружественными, то есть не делают всяких пакостей, не вставляют палки в колеса, разрешат иностранным банкам открывать филиалы, но только в количестве 1 штука, и только для работы с юрлицами, для перевода валют, там, конвертации и так далее. То есть чисто техническая такая вот хуйня. Это может быть удобно для того, чтобы производить всякие разные обмены и торговые операции, а простые люди, конечно же, этого не заметят. Плюс таким филиалам будет запрещено выдавать всякие кредиты населению, ну и, в общем, играть в то, что обычно является прерогативой обычных банков. Кто хочет открыть банк в России, пожалуйста, welcome, приходите, получайте лицензию в ЦБ и занимайтесь банковской деятельностью. А филиалы западных банков нам нужны для того, чтобы чуть улучшить торговые операции. Собственно, поскольку сейчас у нас такой возможности нет, возможно, она в ближайшее время появится. Сбер открыл в Чечне первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования. За этой новостью стоит очень много чего, о чем мы, простые кяферы из Москвы, не подозреваем. Это значит, что там ребята действительно договорились. Клуб «Пропаганда» в Москве объявил о закрытии после 27 лет работы. Нахуя закрывается, непонятно, но вроде как закрывается. А также у ребят еще было кафе «Люди как люди», и они тоже его заодно и решили зачем-то закрыть. Российские компании стали активнее привлекать работников из Африки. Прекрасно и замечательно, нужно вообще привлекать активнее работников отовсюду. Тюменские повара приготовили самый длинный шашлык в России. Ребята сделали шашлык длиной 438 метров и все равно толпились в очереди, чтобы оттуда кусочек пожрать. Гейзер Малый на Камчатке начинает восстанавливаться после оползня. В долине гейзеров был оползень, и гейзер Малый сначала каким-то говном прикрыло, но сейчас вроде углекислота из земли бурчит, и в какой-то момент, возможно, гейзер самовосстановится. Директора Соколиного центра, поставляющего арабским шейхам краснокнижных птиц для элитной охоты, начали судить в Петропавловске-Камчатском. Там супер-мега-пупер мутная история, там каждый со своим мнением, конь с копытом, рак с клешнёй, все приходят, рассказывают, что то ли они делают что-то нормальное, то ли они пиздят бабки, то ли они действительно выращивают кречетов, чтобы продавать арабским шейхам, то ли они каких-то немецких куриц выращивают, у которых нет бойцовских инстинктов. Я, поскольку нихуя в птицах не понимаю, слишком глубоко разбираться в этой теме не стал, но новость вот такая. Директора этого самого Соколиного центра сейчас судят. Хотя вроде как недавно директор этого центра еще вместе с Путиным приезжал в Саудовскую Аравию, там они дарили какого-то сокола местному принцу, ну и, соответственно, все вроде как было хорошо, но тут они решили наловить этих самых кречетов и продавать их, потому что они стоят как пиздец, как чугунный мост, их чуть ли не бизнес-классом возят арабские шейхи к себе домой. Ну и, соответственно, попались на этом, и сейчас непонятно, какая будет судьба у этого питомника. Но понятно, что это очень коррупционоемкая деятельность. Очень красивое нашествие медуз в Крыму. Выглядит действительно красиво.